«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте! Вы смотрите телеканал RTVI, вы слушаете «Эхо Москвы», цикл передач именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Я ведущая программы Нателла Болтянская. Наш гость Лев Александрович Нетте, политзаключенный, солдат, военнопленный, инженер. Здравствуйте, Лев Александрович.
Добрый день.
И вы знаете, я обозначила сегодняшнюю тему, как мне кажется, узко. Немножечко узко для вашей биографии. Потому что вы человек, который прошел, так скажем, не один и не два круга ада.
Все круги, какие только можно придумать.
И вы знаете, планировала-то я эту программу одним способом, а начну я, наверное, с вопроса. Вы видели Сталина лично?
Да, я хочу подчеркнуть, что имя Сталина в моей жизни очень многое значило. Еще в 1941 году, когда я был учащимся спецартшколы в Москве, мы были на параде военном 1 мая. И вот там я увидел вождя. Это было воодушевление огромное.
А вы были верноподданный такой мальчик?
Безусловно.
Угу.
Вот. Потому что уже когда я пошел в 43-м году на фронт, на первый белорусский я попал, я там получил свое боевое крещение на Белорусском фронте. Но там я был, наверное, полгода, а потом у меня была партизанская практика. Я учился в партизанской школе, и потом Дугласы нас в 44-м году уже десантировали в глубокий тыл противника в Прибалтике. Пресантировали. Это тоже сложная операция. Она прошла не совсем удачно, так, как, вроде, может быть, планировалось.
Но то есть вас взяли в плен?
Да, но у меня наша группа партизанская была практически разбита в бою с карателями. Вот. В последнем бою, в котором мы только двое из этих отрядов остались живых, для меня осталось очень памятное событие. У меня на глазах мой командир, лейтенант Сергей Батов, уже кончились, значит,
боеприпасы.
Патроны, боеприпасы. Он воскликнул за Родину, за Сталина, бросил последнюю гранату и все, ушел из жизни.
Угу.
Значит, я считаю, что это действительно героический поступок моего командира, который должен был повторить и я. Но так судьба распорядилась, что мне было приказано жить, и вот я сегодня в эхо.
Угу. И потом меня как-то очень затронула история, которую вы рассказали, когда вас вели через какие-то прибалтийские населенные пункты, уже военнопленных.
Да, это опять имя Сталина,
угу,
которым я в какой-то степени гордился, но эта гордость у меня не прошла.
Ага.
Это когда мы уже были в плену, уже, естественно, нас вели колонной, уже там партизаны еще, партизан много такого типа, отряды, которые были разбиты в Прибалтике, так. И мы вот подходили к городу Двинск в Латвии, по улице мы шли под усиленным конвоем, но конвой был усиленный не для того, чтобы мы не убегали, а чтобы нас не обижали местные жители.
Так.
Потому что мы слышали возгласы такие очень неприятные, которые, казалось бы, огорчали нас, что сталинские бандиты.
Ага.
Но нас это, наоборот, тогда было для нас гордостью, и мы еще крепче пожимали друг другу руки.
А скажите, пожалуйста, Лев Александрович, а каким образом вы, из плена выбрались?
Из плена? Ну, плен у меня тоже. В плену я провел практически год.
Угу. Где именно вы находились?
Ведь я после этого, только после Прибалтики, я оказался в Западной Германии, Франкфурт на Майне, там целый ряд городов, где пришлось бывать, в лагерных зонах. Там встречался там с военнопленными французами, которые, конечно, по-другому себя чувствовали и вели так. Вот.
А вот, извините, пожалуйста, меня еще поразил момент, когда вы подошли к лагерю, в котором вы должны были находиться, будучи немецким пленным.
Ну, это еще как раз перед отправкой, можно так сказать,
в Германию.
В Германию, да. Вот. Мы когда подошли к этому лагерю, как-то удивительно, там были, так казалось бы, свежие какие-то огромнейшие насыпи, длинные, там, 100-метровые, может быть, больше, так? Непонятно абсолютно. Но когда в лагере старожилы, которые там уже были в этих лагерях раньше, нам пояснили, говорит, а это, говорит, здесь находится кадровая Красная Армия, которая отдыхает с 41 года после того, как Сталин заявил, что у меня нет пленных, у меня только изменники Родины.
Отношение ваше к Сталину изменилось после вот этих вот эпизодов?
Ну, во-первых, после этого у меня началась переоценка моей верности вождю. Угу. Я так это называю.
Вот. Если я...
Но эта переоценка, она проходила, значит, не за один день, не за одну ночь. На этого потребовались годы.
Если я правильно смотрю данные вашей биографии, в 44-м году, нет, в 45-м году была неудачная попытка вашего побега из плена, и в 15 марта вы были освобождены американскими войсками, и 19 мая вернулись на советскую сторону, продолжив военную службу во Владимире-Волынском. Далее вас отправили сопровождать одного из военнослужащих. Может быть, вы сами расскажете эту историю?
Нет, ну это уже, да, это уже...
48-й год.
После того, как я из плена вернулся, пешком мы пришли, ну, вся армия там возвращалась пешком. Вот. Я 3 года служил, нес кадровую свою службу. Мне еще ведь было 20 лет всего-навсего.
Угу.
И поэтому я 3 года я служил на Западной Украине, Ковель, Владимир-Волынский. Вот. И уже... В феврале 1948 года должна быть демобилизация.
Ага.
Я уже домой сообщил. Кстати, дома знали, что я был без вести пропавший это время. И, вот. И нас отделили, значит, нам, значит, у себя в части так по-товарищески, по-дружески, так проводили с почестью, как это положено. А потом и нас отделили, чтобы мы пока... готовились просто к демобилизации. И мне предложили поехать, чтобы это время прошло более так быстро, незаметно, не скучно было, чтобы поехать в командировку. Вместе с посыльным поехать в штаб армии.
Куда?
В Ровно, город Ровно. Он бы с пакетом, а я как его охранник.
Вы как считаете, ваше руководство, когда вас отправляло в такую командировку, в общем, уже знало, о чем речь идет?
Нет, я думаю, что они не знали.
Угу.
Это было так сказано, сделано, потому что наши там, командир моей роты и старшина, они, мы очень в хороших отношениях были друг друга, доверие было полнейшее, поэтому это то, что они знали, куда меня отправляют, это значит, этого не было.
Итак, вы попадаете в Ровно, вы сидите и ждете, потом в один прекрасный момент вас вызывают в кабинет и говорят, вы в контрразведке, вы арестованы. Что дальше? А за что вас арестовали?
За что арестовали?
Угу.
Ну, во-первых, значит, перед тем, как еще меня арестовали при первом же запросе, меня начали так очень спрашивать, как я был там в Германии, как я с американцами был. И я так понял, что они меня зря спрашивают, что они, то, что они вопросы задают, я чувствую, что они все знают.
Угу.
Вот. И поэтому я был, значит... Так, как-то удивлен, в чем же дело. Но потом мне случайно, у следователя, я увидел на столе одну бумагу, которая была подписана, как бы, донос на меня.
Чей?
Одного из тоже солдат, с кем мы вместе были, который часто у нас вместе проходил занятия, полиция, информация, все, везде. Ну, как положено в армии.
Ну, да.
Вот. Ну, мы знали, что он... работает, как она будет, числится в первом отделе сотрудником.
Лев вот, Александрович.
Невальным.
А извините за такой
и
вопрос.
И он, видимо, значит, все это оттуда передавал.
А сколько времени длились допросы?
Допросы? Значит, во-первых, под следствием я был 3 месяца.
Били?
не то слово. За эти 3 месяца, мне было 20 лет, я вот стал, потерял волосы, как сейчас.
Угу.
На руках у меня шрамы остались от пыток. И все что эти такие гуманные следствия я все это испытал. Но самое главное, начали с того, что признавайся, кто тебя, когда тебя американцы завербовали, какое задание, где референт, какие очные ставки, то есть все, что связано вот со шпионской деятельностью.
Uh-huh.
Ну, потом, когда... Да, я, конечно, это отрицал, не признавал ничего, так, но вот эти... В камере, там, где я в подвале сидел, другие там тоже такие же были, безалаги, как и я. Они говорили, нет, ты, можете все, признавайся, потому что они видели, как у меня приходил с окровавленными руками, понимаете,
uh-huh.
к тебе в камеру. Признавайся, соглашайся, что тебе дают, потому что иначе тебя покалечат, uh-huh. потеряешь здоровье. И это рассказал своему следователю, что я готов вам все подписать, ну, значит, ну, только дайте мне эту легенду. Я не знаю, что говорить, как сказать. Напишите легенду мне.
Так, ага.
Вот. После этого меня больше не трогали.
Писали легенду, видимо.
Нет, легенду я не писал. А через неделю я опять пришел на следствие. И мне другой следователь уже, очень вежливый, капитан. То был майор, тот стал капитан. Очень вежливо, спокойно разговаривает. Что, вот, значит, мы... Понимаем, что вы никакой не шпион, но уже выхода отсюда у вас нет. Поэтому вот вам легенда. Подпишите эту легенду. И, значит...
А ваши внутренние ощущения при этом, Лев Александрович?
Ощущения? Ну, я как-то...
Что, слава богу, все закончилось?
Нет, я так понял, что легенда легенды. Но когда я эту легенду начал читать, у меня... Боже, я не знаю, может, как-то я не имел понятия, что там какой-то инфаркт или инсульт.
Сколько вам? 23 года было на тот момент.
Это уже было мне 23 года уже, да. Было, так? Вот. А там было сказано, что я убил командира,
ага.
Сбежал к немцам, сдал отряд. Вот в таком духе. Ну, это уже вообще уже про... шпионаж с американцами можно подписать. А тут я же сказал, что нет, такого я не подпишу никогда. Я умру, не подпишу. А он спокойно это выслушал меня и сказал очень коротко. Ну, если вы не подписываете, тогда мы привезем сюда вашу отца и мать, и пускай они полюбуются на своего изменника родины. После таких слов я сказал, все. Я вам подписываю все, что угодно. Только не трогайте моих родителей.
Угу.
Я все подписал.
И когда вы уже ехали на, так сказать, когда был этап из Ровно через пересыльные тюрьмы Москвы, было письмо, которое вы бросили в щель вагона и которое переслали вашим родителям. Причем вы только что рассказали о том, что вы потом общались с человеком, который это сделал. Это была женщина, которая подобрала вашу записку,
ну,
и...
Ну, это такой случай, это, как говорится, уже когда, уже после осуждения, да. А ведь когда я с этим, с обвинением согласился, согласился. Значит, мне буквально на следующий день зачитали приговор. Мне дали 25 лет и 5 поражений в правах.
Угу.
То есть, вот, первое, поймите, за что меня... арестовали, за что судили, за что дали срок. Извините, значит...
Ну как, были в плену?
Получилось так, что был в плену.
И были освобождены американцами.
Остался жив. Но я это не признавал, что я, значит, родине не изменял, потому что ни в какой в присяге не сказано военной, что нельзя, значит, вот, оставаться живым и сдаваться в плен.
Угу.
Такого нет в присяге. Поэтому я родине не изменял и себя виновным не считаю.
Далее вы попадаете в так называемый горлак. Это все вот в передаче идет, что называется, одной строчкой, но это этапы человеческой жизни. И тут начинаются какие-то странные очень этапы вашей биографии. 1950 год, перевод в 5-е лаготделение горлага на кирпичный завод, вступление в подпольную демократическую партию России в лагере в 50-м году. Это что такое? Значит, это я вас уже как следователь просто допрашиваю.
Я понимаю, что вы тоже, значит, как-то просто... Дело в том, что я уже очень много давал различных интервью, даже трудно сказать, кому и как, и писал, в книгах есть эти моменты все мои. И поэтому вы сказали, что я в Норильске вступал. Нет, я вступил в эту подпольную демократическую партию России еще на пересылке в Красноярске.
Ага.
Там встретился со своими с друзьями, которые тоже так же этапом шли в Норильск. Вот, и мы близко сошлись, познакомились, и я дал согласие вступить в эту партию.
А чем она вам так понравилась, Лев Александрович?
Понравилась. Во-первых, когда я уже вот, я был на этапе, и я понимал, что значит, я был в какой-то растерянности, я не знал, как мы вообще дальше жизнь моя будет, в чем она будет заключаться, что? Что делать? Вопрос возникал такой.
Выжить,
традиционный.
Наверное.
Нет, вот выжить у меня как-то... Ну, такое было, что, ну, конечно, жить, значит, выжить. Нет. Ну, а каким образом? Потому что лагерь есть лагерь, что же наслушался я тоже всяких там прелестей о лагерях. Вот. А вот мы так сошлись вместе с другими друзьями. Это офицеры, тоже солдаты, которые тоже прошли войну.
Плен, видимо.
И плен прошли, и все. И поэтому мы как-то друг друга понимали. Вот. И когда они мне сказали, что существует такая подпольная организация, и эта ячейка этой подпольной организации есть и за проволокой, ну, то есть, а цель этой организации – это клятва. Я давал клятву. А клятва значилась, что бороться за освобождение России от коммунистического ига.
Лев Александрович, а ничего внутри-то не перевернулось? Вы все-таки, как и многие советские граждане, были продуктом эпохи. И коммунизм на тот момент для молодых людей был, согласитесь, религией своего рода.
Правильно.
Как вы
правильно,
от нее
правильно, правильно, совершенно правы.
Отреклись-то?
Вы абсолютно правы. Поэтому я и сказал, что я... пересмотрел свои позиции, свои взгляды не за одну ночь или там неделю, а на это потребовалось 6 лет. Потому что таки в 44-м году, скажем, я вот был как раз вот с моей, еще пока попал в плен, попал, так, вот. Тогда уже началась у меня уже переориентация, вера в вождя как-то начала колебаться, и окончательно она заколебалась уже, когда я после следствия, после всего этого. И поэтому я был рад тому, что вот увидел, что, значит, что Россия и коммунизм – это несколько несовместимые понятия.
Лев Александрович, а скажите, пожалуйста, вот когда вас арестовали, когда вы проходили эти пыточные допросы, когда был этот долгий этап, было ощущение, я не знаю, обиды, было ощущение ошибки. Что происходило там вот внутри вас?
Значит, такого ощущения, что я какой-то, значит, тут... попал в какую-то, ну, в ловушку или какой-то, значит, не знаю, в какое-то тяжелое условие предстоят. У меня такого не было. Когда мне зачитали приговор 25 лет, я улыбался и даже внутренне смеялся. Говорю, что это за игра такая, что это за чепуха, что это за театральное представление. Как так? Мне 23 года, а мне еще 25 лет дают срок жить. Ну, что да. Это вообще-то что-то ненормальное. И вот с таким настроением, таким с хорошим, с боевым настроением, с надеждой, верой в жизнь, я прожил все годы. И у меня не было такого впечатления или ощущения, что я чем-то ущемлен, что я теперь, значит, вот какой-то, значит, человек, который ограничен, может быть, ну и то, что свобода, я чувствовал, что ограничен. Но у меня же есть голова, у меня есть мои мысли, есть мои взгляды, которые были совершенно четкими, ясными, и они непоколебимы были всегда со мной.
А не накрыли вас с этой подпольной организацией, Лев Александрович, в лагере-то?
Это было в 49-м году, я вступил в эту подпольную организацию, и в течение всего времени, когда я там был, а в Норильске я был 7 лет ровно, год пошел, пока я приехал в Норильск, это ГУЛАГ, а 7 лет в Норильске был. Значит, эту подпольную организацию, она действовала, функционировала, она большую роль сыграла в том, той забастовке, которую была...
О которой мы будем говорить дальше.
Дальше, так? Вот. Все это большое. И поэтому она не была раскрыта.
А Скажите, пожалуйста, ну, во-первых, отвечаю на вопрос одного из наших слушателей, футболист Игорь, но нет, там младший брат героя передачи. А вопрос к вам вот какой. Вот очень часто в книгах, связанных с воспоминаниями о том периоде, встречаешь информацию о том, что когда человек попадает в лагерь, для него это еще одна ломка, потому что так называемые политические подвергались так называемому прессу со стороны уголовников, и нужно было как-то, так сказать, себя поставить, обозначить свое место в этом коллективе.
Не все
как
ясно.
У вас это происходило?
У меня происходило это так, как это было на самом деле. Ведь какая особенность наших лагерей? Когда я приехал в Норильск, то уже не было, я не попал не в Норильлаг, а попал в Горлаг. Это особорежимный лагерь государственный. Таких к тому времени было в стране организовано 10 лагерей, и там содержались только 58-я статья. Поэтому с уголовниками в широком масштабе мы не сталкивались. А те отдельные там всякие бригадиры, нарядчики или что из числа уголовного мира, ну, они были там. Но если где-то приходилось, мы с ними разговаривали по-своему. И мы были хозяевами в этих лагерях, и мы определяли.
Вопрос, пришедший только что смс-кой. Я не понял, почему вы так испугались после длительных пыток и издевательств, когда ГБшный следователь пригрозил вам привести ваших родителей? Спрашивает Александр.
Почему я испугался? Ну, просто-таки я не хотел, чтобы моих родителей, во-первых, трогали, привозили сюда. И поэтому это же тяжело привезти в тюрьму. Потом, когда я уже по этапам двигался, я же через Москву ехал. В Москве был на пересылке на Красной Пресне. Мама туда приходила после того письма, которое я из Киева направил, бросил в щелочку, и которую эта женщина, я видел, подняла и убежала, потому что она боялась, чтобы ее тоже ей не было неприятностей. Мама приходила и передавала мне передачи.
Ну да.
Поэтому еще, чтобы ее куда-то привозить там,
таскали, в Украину, что
таскать, да, я уже это категорически не мог, ну, просто-таки внутренне, органически это допустить.
Да жалко просто допустить. Родителей.
Конечно,
просто
конечно,
жалко было жалко. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв. Я попрошу Льва Александровича прямо вот сейчас в камеру показать книги, которые лежат перед ним. Это его книги. И мы начнем. Покажите.
Это книги, которые уже буквально там прошедшие 10 лет последние, выпускались уже здесь, в Москве. Это книги о времени, о Норильске, о себе.
Продолжим, Лев Александрович, во второй части программы. Наш гость, я напомню, Лев Александрович Нетте. Говорим мы о человеке, который, в общем, прошел весь этот ужас. И вторую часть после перерыва мы начнем с ответа на вопрос. «Мои деда оба погибли. Зачем ворошить старое, а плен – это позор», – пишет Нина. Об этом во второй части нашей программы.
Выхода нет. Эхо Москвы и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Мы продолжаем разговор с Львом Александровичем Нетте. И вот вам пришло сообщение, я буквально перед новостями его озвучила, что оба деда погибли, не надо ворошить старое, а плен – это позор. Что-то ответите автору этого сообщения?
Позором является предательство, которое совершено для народа, для своего отечества, для родины. Значит, я такого не совершал, и те, кто со мной вместе были в тех же лагерях в немецких, потом американцев освобождали. Кстати, уже все знали, что мнение Сталина, его заявление, что нет у нас изменников, есть изменники, а не пленные. Поэтому большинство, были мы вместе, большинство не вернулись в зону советской оккупации Германии. Но у меня была цель только Москва и Москва, мой город, где я родился, мой любимый город, где мой отец, мать и брат. Поэтому у меня никакого какого-то размышления. И
на эту тему не было?
Не было. И хотя предупреждали, что, Лев, тебя там ждет Сибирь.
То есть предупреждали?
Сибирь. Да, конечно, это было широко и все. Но я еще говорю, что я, хорошо, я готов нести какую-то, ну, повинность за то, что я оказался в плену, хотя это, я этого не признаваю никакой вины своей. Но считал, что ну, это какое-то, ну, небольшое какое-то наказание вроде мне будет.
Лев Александрович, а прибытие в Норильск бунтующего этапа из каргандинских лагерей в 1952 году. От одного из историков я слышала, что лагерные восстания в основном начали происходить после смерти Сталина. Что такое бунтующий этап в 1952 году?
Ведь лагерные восстания, как вообще за все 70 лет коммунистического режима, они были постоянными. Только о них обычно не принято было писать, говорить и придавать гласности. Также и во всех уже этих режимных лагерях. Но в 52-м, я уже сказал, что, значит, что мы в 49-м я прибыл, уже будучи членом этой подпольной организации, и у нас была своя республика, можно так сказать, свои законы. И поэтому все эти вот уголовники, это уже было для нас не какая-то проблема. Кроме того, у меня еще была такая особенность для Норильска, где температура 50 градусов мороза, где черные пурги и так далее, и так далее. Что я еще, будучи в Москве в 42-м году, в школе ФЗО получил специальность токаря.
Так.
Ну, и в Москве работал на военном заводе здесь, поэтому у меня и бронь была. И я ушел чуть-чуть позднее, чем ребята ушли, которые пошли в этот, как называется, в ополчение, и который ни один из них не вернулся. И когда я приехал в Норильск, и мне начали спрашивать, какую-то специальность, как что, я сказал, токарь. И меня моментально направили в ремонтную механическую мастерскую, потому что таких специалистов было считанные единицы. В основном это были все чисто военные люди и крестьяне, которые, значит, ну, такой специальностью там слесарь, токарь не были. И поэтому я уже был, конечно, в отдельные там месяцы в шурфах в Норильских, в вечной мерзлоте. Вот, работал на различных, в коллекторе, прочувствовал, что это такое работать, и как увидел, как там люди гибнут, пропадают. Но у меня уже было теплое рабочее место, станок, где я работал за станком.
А кормить кормили?
У меня была уже гарантирована пайка, мне не нужно было отрабатывать норму. Вот. У меня нужно было выполнять токарные работы с тем, что по ремонту оборудования.
То есть вы были в какой-то степени привилегированным заключенным, так можно сказать,
вполне,
сегодняшними?
Вполне. Да, поэтому мы даже и жили отдельно в бараке, где жили именно привилегированные. Ну, их тогда называли не привилегированные, а называли придурки.
Ага.
Это, значит, работники плановых отделов, ну, самые разные там, бухгалтерия, то есть все те, которые...
Это были люди, имевшие квалификацию какую-то?
Как?
Это были люди, которые имели какую-то квалификацию?
Безусловно, они уже были специалисты. Там вообще в Норильске было ведь специалистов очень много. Я хорошо знал, потом уже познакомился с врачами. Какими врачами? Не простыми врачами, а врачами, которые... Их называли кремлевские врачи. То есть они лечили в свое время правительство в Кремле.
Это дело вредителей врачей, да?
Да, об этом деле.
Лев правильно. Александрович, а такой вопрос. Вот сколько вы назвали 50 градусов в Норильске?
Да.
А как-то, я не знаю, одежду выдавали?
Ну, одежда...
Кто вас утеплял зимой?
Значит, одежда у нас была достаточно теплая одежда. Были бушлаты, телогрейки.
Казенные?
Валенки. Все выдавалось, так? Но это было, как говорится, уже... перешитые, переделанные, перепочиненные, все в латках, в зарплатах. Ну, это мы на это не обращали внимания. Самое главное, чтобы было тепло.
А что такое пайка? Вот объясните, пожалуйста.
Пайка?
Я знаю, что это такое. Сколько это было?
Это, ну, у нас там было, ну, 700 грамм было.
В день?
Да.
А кроме хлеба, что еще входило?
Кроме хлеба, это была, как говорится, баланда называлась. Так? Угу. Вот. Но у нас, вот в нашем мастерской, это было как-то несколько по-иному. Потому что в мастерской работали и вольно-наемные, теми же слесарями, токарями. Но было так, что они приходили на работу только, ну, один раз в месяц или там два раза, когда нужно было получать зарплату. А все наряды это мы закрывали. Поэтому они нас поддерживали.
Своей, так сказать...
Да, 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 и продукты, и все что угодно, они нас поддерживали. У нас было очень взаимопонимание с вольными, во-первых, в Норильске у нас было, я так скажу, что, ну, просто таки абсолютное взаимопонимание, взаимопомощь.
А скажите, пожалуйста, а выжить-то можно было на то, что вам полагалось по закону? Или все равно есть хотелось? Или все равно изыскивались какие-то, так сказать, способы подкормиться?
Нет. Значит, вот даже когда я работал вот этим на шурфах, долбил вечную мерзлоту, то все равно там нужно было как-то правильно поступать. Не нужно было стараться перерабатывать, получать дополнительный паёк. Он полагался тем, кто перевыполнял нормы. Но те, кто перевыполняли нормы, это гробили свое здоровье. И это перевыполнение норм длилось не так уж долго. Люди быстро оказывались в медсанчасти, и потом был у нас такой разговор, что значит, им был путь под Шмитихово, там, где было кладбище. Поэтому это нужно было все как-то разумно все делать. В таких на общих работах.
В книге у Евгении Гинзбург «Крутой маршрут» есть упоминание того, что как бы вам ни было тяжело, не становитесь доходягой, соблюдайте там личную гигиену, как-то следите за собой, потому что когда вы теряете уважение к себе, вы очень быстро можете погибнуть. Вы сейчас, как бы сказать, подтвердите эту рекомендацию?
Безусловно. Безусловно. Значит, вот я вот, находясь в мастерской, в таких, как бы, привилегированных условиях, это действительно так, мы жили в бараке совсем другом, чем такие общие работы были, так? Вот. Но все равно я видел, знал, был знаком, меня знакомили с такими людьми, которые сами себя гробили. Даже не то, что работали, они не хотели работать, они себя кололи.
Это как?
Бензином, там, то есть, вернее, керосином кололи, еще какой-то гадостью.
То есть, наносили
находили,
себе специальные вещи.
Какие-то шприцы. Uh-huh. За пайку хлеба они могли там достать этот шприц в медпункте, так. Потом себе кололи руки, ноги, все это опухало, лишь бы не пойти на работу, а попасть в медсанчасть. Ну, это все кончалось, естественно, опять все той же Шмитихой. Таких было очень-очень много.
Март 1953 года. Очень много вопросов уже пришло по поводу того, как восприняли смерть Сталина в лагере. Но у вас отдельная глава по этому поводу. Я ее читала и попрошу вас сейчас очень коротко.
Ну, во-первых, значит, 5 марта 1953 года было каким-то, значит, переломным. Все узнали, что Сталин умер, и поэтому все были как бы внутренне в восторге, но это внешне не проявлялись, потому что даже боялись это проявлять, что могут быть какие-то последствия. Но мы думали, что теперь все кончилось, главный виновник всех наших недуг и нашего всего этого положения ушел, и поэтому теперь все будет по-другому.
А что началось?
А началось еще хуже.
Почему?
Потому что мы видели, что началось буквально самый настоящий беспредел. Начали террор начался самый настоящий, в полном смысле.
Кто кого терроризировал?
Охрана терроризировала заключенных.
Зачем?
Зачем? Для того, потому что охрана уже боялась, видимо, они понимали, что... Да, сразу после смерти Сталина, но должны были объединить эти вот МГБ, МВД в единую организацию, так? Вот. И поэтому боялись, что будут большие сокращения и все. И поэтому охрана, эти вот органы, они должны были показать, что они...
Пределе.
Пределе. Они нужны. Без них вообще тут все это революция будет. И поэтому они вот начали в пути их на работу, с работы, даже в зоне, просто-таки не стреляли всем угодно. И даже те солдаты, которые вот, ну, доходили до этого, опускались до этого, можно так сказать, они получали отпуск домой. То есть они поощрялись...
Просто запугивать, так я понимаю?
Да, запугивать. То есть настоящий террор пошел.
А как отреагировали на этот террор заключенные?
Заключенные? 25 мая 2003 года были очередные жертвы. И тогда было решено, что хватит. Больше на работу не выходим. Потому что все обещания администрации, что все это тоже примут к сведению, повлияют, и все это изменится, ничего не улучшало наше положение. Поэтому было принято такое решение. А решение принимали, как вы понимаете, подпольные организации.
В частности, ваша.
А только не наша была подпольная организация. Ведь еще были подпольные организации украинские, литовские, куда входили и все остальные национальности. Норильск, это там что такое, по-моему, что-то около 100 национальностей, ну, практически все национальности там были.
Лев Александрович, ну хорошо, вот принято решение не выходить на работу. Заключенные остаются в бараках, как я понимаю, правильно?
Ну, так получилось, что я в это время был как раз в рабочей зоне, в горстрое, а там я тоже работал в мастерской. Вот, и мы приняли решение, что все. Раз забастовка, то, значит, в зону не уходим. А раз мы не уходим в зону, то есть из зоны к нам смена тоже не может прийти. И мы целую неделю были вот в этой производственной зоне. Ага. Администрация все это упрашивала, уговаривала. Вот, потому что это же было уже на виду у города. У нас были вывешены черные флаги с красной полосой.
Вот, и так поэтому... это бунт вообще, настоящий бунт.
Ну, в какой-то... Ну, бунт в каком смысле? Что мы только не вышли на работу. Но мы не предпринимали никаких таких действий, соответствующих понятию бунт.
Лев Александрович, но опять-таки, ваши противники на тот момент, они вооружены. У них была возможность чисто физически, я не знаю, если не добиться повиновения, то уничтожить. Почему этого не было сделано?
Почему не было сделано? Ну, вот, по-моему, как-то прозвучало у нас в нашем с вами разговоре, что у нас был лозунг «Свобода или смерть». Ага. Поэтому так и заявляли, что вы нас вот тут поодиночке там или малыми группами убиваете, расстреливаете, все. Мы такой жизни больше не хотим. Даже не то, что жить, а существовать мы не могли. Поэтому или у нас убиваете, или все. Расстреливайте или давайте нам, выходите нам на свободу.
А как с вами шли на переговоры? К вам кто-то приходил? Как это все происходило?
Ну, лагерная администрация, начальник лагеря, офицеры там, все это, там все это были. Но мы им не верили, потому что они практически ничего не улучшали, а все так и оставалось. Поэтому было требование, московская комиссия должна приехать и решить наши вопросы.
Приехала?
Была.
И там был кто-то, кто сказал, что его лично Берия послал.
Полковник Кузнецов такой был, который, я это хорошо видел у себя в четвертой зоне. Это было летом, когда в Норильске круглые сутки светит солнце, оно доходит до горизонта и снова поднимается. Но это была ночная смена, так называемая, но светло, как днем было. И когда пришла эта комиссия, я это прекрасно видел, когда полковник Кузнецов объявил, меня прислал там лично Лаврентий Павлович, чтобы выяснить, в чем дело, почему вы, выполняя такое ответственное задание в промышленности, снабжая страну никелем, медью и всеми драгоценными металлами, и вдруг прекратили работу. Что случилось? Почему? Почему? Вот. Ну, у нас уже были подготовлены соответствующие такие вопросы, требования наши, значит, ну, вопросы, которые мы просили, чтобы там исправили. Мы даже не говорили, чтобы там, чтобы на свободу. Говорили, что присмотр дел там вопрос был.
Так.
Но были вопросы самые различные. И даже мы ведь эти вот, я все эти вот 7 лет, которые я был на риске, меня каждый день проверяли не по фамилии имени. У меня был номер, как и у всех на спине. Мой номер был П-867. И по этому номеру я и значился. Практически я не имел ни имени, ничего. Вот это тоже, говорит, что это тяжело, это оскорбительно переносить такое состояние. Вот. Это может быть похуже, чем быть в каком-то гетто еще. И поэтому такими вопросами... Да, ну, конечно, мы могли писать только 2 письма в год, и никаких там, понимаешь, зачетов, ничего. Вот. Все это мы просили, чтобы это нам дали возможность там жить.
Ну и вообще, вот перед вами-то сколько? Это 53-й год?
53-й год.
Соответственно, вы отсидели 3 года из 25, да?
Я что-то не понял.
Ну, то есть вам еще огромный срок предстоял, если не как-то... Ну,
конечно, не конечно. Потому что ну, у меня там, скажем, мне дали 25 лет, уже в 23-м году, значит, уже там было уже 5 лет, так скажем, или 7 лет прошло, но впереди-то еще
18,
да. Ну и сколько, понимаете?
Ну, вот. Хорошо, а как дальше происходило, так сказать, вот эти взаимоотношения администрации и заключенных?
Ну, так вот, значит, когда комиссия приехала, мы это, наша, у нас была организована наша забастовочная комиссия,
так,
которая была организатором внутренней жизни в лагере, потому что таки вся эта официальная лагерная администрация, она сбежала из зоны, естественно, поэтому мы сами организовывали свою жизнь полностью во всех вопросах. И поэтому мы получили заверение от этой московской комиссии, что все наши просьбы, а это практически были просьбы, а не категоричные требования, будут удовлетворены. И этот полковник сказал, только за счет, мы не можем решить только один вопрос, пересмотр ваших дел.
Принципиальный.
Да. Это когда мы вернемся в Москву, мы доложим правительству, и правительство этим будет заниматься. На следующий день мы все вышли на свои рабочие места. Кто где работал. Вот. Соответственно, я тоже оказался у себя опять в горстрое, в мастерской. Вот. Но это мы называем первым этапом восстания. Потому что мы, да, у нас было еще требование, чтобы никто не было, прибыло каких-то претензий или не было преследования наших руководителей нашего забастовочного комитета.
А скажите, пожалуйста, а в этой войне уголовный контингент лагеря как-то принимал участие?
Нет.
Не принимал?
Не принимал. Уголовники, даже те, кто был там, нарядчики, бригадиры или все, они все сбежали из зоны.
Еще вопрос к вам. Когда читаешь воспоминания бывших лагерников, они не скрывают, что среди тех, кто их охранял, кто был руководством этих лагерей, тоже были разные люди. Среди них были откровенные совершенно садисты и подонки, но были и люди более-менее адекватные. Были, с кем столкнулись вы?
Были замечательные люди. И среди офицерского состава, среди солдат, среди администрации даже, все так. Я это подробно описываю в своей книге. Потому что...
Каких было больше для вас, Лев Александрович?
Каких больше? Больше было хороших людей. Потому что даже когда уже потом уже, когда вот кончился наш второй этап, когда начали преследовать наших руководителей нашей забастовки, а эта комиссия обещала, что не будут преследовать, но их начали потихонечку выдергивать и куда-то отправлять по тюрьмам, мы сказали, все, мирное время кончилось.
И что?
Возвращайте наших арестованных людей. А что? Мы прекратили опять работу.
Ага.
И Норильский комбинат встал вторично. Ну, тут уже, видимо, эта же комиссия, мы увидели, что эта комиссия была, ну, можно так сказать, одним словом, липовая.
Неуполномоченная,
да.
Достаточно,
вот.
Так сказать.
И она оказалась тоже из генералов, которые имели другие взгляды, и стали применять силовой нажим на нас. Силовые воздействия. С тем, чтобы мы вышли за зону. Такие силовые воздействия при помощи палок, там, арматурных прутьев и так далее, они не возымели действия, потому что у нас была организована своя охрана в лагерях, в зонах. Вот. И поэтому ничего у них не получилось. И дело дошло до того, что заговорило оружие, пулеметы, автоматы.
Сколько погибло?
1 июля 2003 года в пятой зоне вошли автоматчики. Был тот же полковник
Кузнецов,
который практически руководил этими всеми делами. Комиссия, которую мы ждали и молились на которую. Вот, а они пришли с автоматчиками.
Ага.
Вот, предупредила, что всем выходить из зоны, значит, что мы его там...
Иначе будем стрелять.
Да, все. Значит, ну, люди не были в растерянности, тоже вышли из бараков, не поверили, как так? Не верили, что может быть открыть огонь. И в какое-то время было такое недоумение. Вышли заключенные, стояли около вахты, и вошли в зону автоматчики. Но потом раздался возглас. Что вы, мальчики, медлите? Приказа стрелять не было. Это очень интересный момент.
Кто это был?
Офицеры не сказали, тот же полковник не сказал огонь или как-то что такое дело, а просто сказали, почему вы медлите? И после этого начались автоматные пулеметные очереди с вышек. Тут уже, значит, все начали там 5000 разбегаться по баракам, кто как. Ну, было понятно, что все это лопнуло. Были еще отчаявшиеся люди отдельные, которые от отчаяния, от непонимания ситуации как-то пытались схватить там камни, куски кирпичей и бросали в солдат в ответ на их выстрелы.
Uh-huh.
Но это было уже от отчаяния, это было бесполезно, бессмыслица была, так? Вот. И поэтому все было подавлено.
Лев Александрович, к сожалению, на этом наше время истекает. Ужасно жалко, что заканчивается программа. Я напомню, мой сегодняшний собеседник, человек, который все, о чем он рассказывает, прошел сам собственными, так сказать, шагами, измерил.
И по сей день вижу это все перед собой.
Лев Александрович Нетто, я благодарю вас. Я хочу напомнить, что это цикл передач именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Я, ведущая Нателла Болсянская, прощаюсь. Еще раз от своего лица и от лица наших многочисленных слушателей хочу поблагодарить Льва Александровича за мужество. Спасибо.
Выхода нет.